Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Делегаты сегодняшней конференции Объединенного гражданского фронта подтвердили курс на проведение субботнего марша несогласных в намеченном месте, вопреки запретам властей разного уровня. Тему обсуждаем с Мариной Литвиной, членом Федерального совета Объединенного гражданского фронта. Добрый вечер, Марина.
Добрый вечер.
Что заставляет вас не поддаваться вот уговорам властей и провести субботний марш несогласных?
Для начала я бы хотела уточнить высказывание ваше, потому что намерение завтра в субботу в 12 часов выйти на марш несогласных на Пушкинскую площадь сегодня подтвердили не только члены и лидеры Объединенного гражданского фронта, но а также все организации, входящие в коалицию «Другая Россия». Именно это Михаил Касьянов, Эдуард Лимонов, Андрей Ларионов, Владимир Рыжков, Сергей Удальцов и множество других участников. Все мы подтверждаем, что в субботу собираемся в 12 часов на Пушкинской площади. Принимать такую позицию нас заставляет абсолютно незаконное, как нам кажется, поведение московских властей, которые в нарушении закона 54-го федерального закона, который регулирует проведение митингов, демонстраций в России. В нарушение этого закона московские власти в очередной раз попытались изменить формат нашего заявки. Первоначально мы предлагали проведение марша. В своем ответе московская мэрия сказала нам, что марш она не согласовывает, а согласовывает только митинг. И Конституция, и 54-й федеральный закон нам, как гражданам России, дает право проводить то мероприятие в том формате, в котором мы хотим. Поэтому мы настаиваем на проведении марша. И все эти дни, все последние 10 дней, даже, наверное, больше, мы находились в активной переписке и переговорах с московским правительством, с московской мэрией, чтобы уточнить маршрут, по которому пройдет марш несогласных. Но, к сожалению, мы встретили непонимание с их стороны. Но на нашей стороне, как мы считаем, закон и Конституция Российской Федерации.
Лидер Объединенного гражданского фронта Гарий Каспаров подчеркивает протестный характер акции.
Совершенно очевидно, что в стране создана централизованная система подавления любого инакомыслия. Работают в унисон ФСБ, УБОП, все полицейские структуры, Москва, Питер, Нижний Новгород. И сейчас вот подготовка к подавлению акции в Москве и в Санкт-Петербурге явно осуществляется с благословения и по прямому указу федерального руководства. Поэтому 14-15 апреля в Москве и Петербурге – это такие важные вехи в сегодняшней российской политической жизни, которые могут определить во многом развитие дальнейшее всех политических процессов. Того, какова будет политическая активность российских граждан на улицах Москвы и Петербурга, во многом будет зависеть и то, как быстро пойдут процессы распада нынешней кремлевской элиты, которая с ужасом ожидает приближения марта 2008 года.
Под какими лозунгами пройдет марш и какого количества участников вы ожидаете?
Я думаю, что в марше примут участие несколько тысяч человек. Очень много, конечно, будет зависеть от того, как будут действовать силовые органы на этом марше. Что касается лозунгов, в первую очередь наши лозунги говорят о теме выборов. Мы выступаем против нечестных выборов, против несвободных выборов, которые происходят сейчас в России и которые пройдут вот в декабре этого года и в марте следующего года. Мы выступаем против драконовских поправок в избирательное законодательство, которое сильно ухудшило возможности политических сил участвовать в этих выборах, а также лишило выбора граждан России. Также у нас есть социальные лозунги, которые касаются нищенского состояния российских пенсионеров, бюджетников. Мы выступаем также по ряду московских тем, связанных с незаконной застройкой, связанных с строительством. Эти лозунги поддерживают многие протестные группы московские, которые тоже примут участие в марше. На самом деле эти лозунги, они носит, как бы, с одной стороны, глобальный характер, с другой стороны, частный характер. Мы вот пытаемся совместить эти две вещи, потому что для разных людей разные вещи важны. Вот для многих свобода высказывания, свобода слова, свобода собраний важнее многого другого, а вот для кого-то важнее, что нарушаются жилищные права или права на жилье, на точечную застройку.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент Радио Свобода. Напомню, что вместе с Мариной Литвиной, членом Федерального Совета Объединенного Гражданского Фронта, обсуждаем намерение и Объединенного Гражданского Фронта, и всей коалиции «Другая Россия» провести субботний марш несогласных в наличном месте, вопреки запретам властей разного уровня. Иван Стариков, член руководства Народно-демократического союза, уже испытал шантаж прокуратуры.
У меня, Ивана Старикова, это касается напрямую, потому что сегодня мне вечером в очень вежливой форме, признаю это, позвонили из прокуратуры и пригласили завтра утром прийти для того, чтобы я подписался о том, что я предупрежден о недопущении экстремистской деятельности. Если произойдут какие-то эксцессы 14 апреля во время проведения марша несогласных, то я могу понести за это уголовную ответственность. Хочу сказать сразу, что главным экстремистом в данном случае выступает власть. Прошли уже три марша несогласных: Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Мы не разбили ни одного стекла. Мы не нарушили ничьих гражданских прав. И мы обращаемся к власти обеспечить безопасность и позволить гражданам России реализовать свои конституционные права и выразить свою гражданскую позицию.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что тему субботнего марша несогласных обсуждаем с Мариной Литвиной, членом Федерального Совета Объединенного Гражданского Фронта. Слушаем вопрос москвича Ивана.
Вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, очень трудно, конечно, жить в России, при этом не замечать, что происходит в стране и куда она катится. И поэтому очень понятна мотивация вот этого негативного движения. Но мне бы хотелось знать, есть ли какая-то позитивная программа, что вы имеете в виду создать в России? Спасибо.
Конечно же, позитивная программа есть. Мы по-прежнему надеемся, что коалиция «Другая Россия» примерно этим летом, может быть, ближе к осени, выдвинет единого оппозиционного кандидата в президенты, и которого мы будем выдвигать на президентские выборы. И этот президент сможет участвовать в выборах, а граждане смогут за него проголосовать. Другой вопрос, что власть может просто банально не зарегистрировать такого кандидата, просто по какому-то надуманному поводу сказать, что или подписи не такие, или что-то еще найти в биографии кандидата. Поэтому, в принципе, мы понимаем четко одно, что не осталось у нас, у граждан, никакого иного способа отстоять свои интересы, кроме как заявить об этих интересах на улице. И заявить не только об интересах, но заявить о нас самих, сказать, мы существуем, мы здесь, нас не надо списывать со счетов и говорить, что нас нету, не надо нас игнорировать, не надо нас исключать из политической системы и как бы показывать всем видом, что мнение несогласных ничтожное и его не существует.
Слушаю москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер. И дамы, конечно. А госпожа Литвинович, вот что я вам хотел сказать. 100 лет тому назад царское правительство усиленно запрещало и разгоняло рабочие маевки. И вот теперь 100 лет спустя, так сказать, наше правительство запрещает свободное волеизъявление граждан. Вам не кажется, что если так дальше будет продолжаться, то мы снова придем к очередной российской катастрофе, к очередному 17-му году? Как вы думаете?
Вы очень правильно заметили то поведение российских властей, как мне кажется, совершенно необоснованное и неверное, ошибочное, потому что, может быть, вы сегодня слышали заявление Грызлова, который вслед за своей знаменитой фразой о том, что парламент не место для дискуссий, он сегодня сказал новую замечательную фразу, в кавычках, конечно, замечательную. Он сказал, что улица не место для выражения мнения. Мне кажется, что эта фраза тоже войдет в аналы российской политики, потому что власть делает все, чтобы усугубить ситуацию, спровоцировать ее, и делает все, чтобы у этой ситуации не было позитивного выхода. Мы, как граждане России, по Конституции имеем право выходить на улицы, проводить мирные манифестации, мирные акции. И если власть нам запрещает реализовывать наши конституционные права, то эта власть просто действует себе во вред, конечно же. И когда власть нас обвиняет в том, что мы экстремисты, или нас обвиняет в том, что мы стремимся разрушить страну, мы на это отвечаем очень просто. Это они. Они разрушают страну, потому что они своими недальновидными действиями ведут к катастрофе. Они не хотят слышать граждан. Да, они для себя построили какое-то очень маленькое государство, в котором придумали свои какие-то выборы, процедуры, и они считают, что этого достаточно, и граждане для этого не нужны. А мы хотим сказать, нет, мы здесь, вот мы, и вот наше мнение, мы недовольны, мы не согласны, и, пожалуйста, учитывайте наше мнение. И мы, главное, на это имеем право, в отличие от власти, которая не имеет права наши акции запрещать.
Лев Пономарев, исполнительный директор Общероссийского движения за права человека, констатирует истерику властей.
Главная причина, бесспорно, всего того, что происходит, это боязнь Кремля. Да и, собственно, прямо так говорится, кремлевские идеологи так прямо говорят, боязнь так называемых оранжевых революций. Вот мы сейчас видим, как по интернету идет сообщение о том, что сюда, в Москву, вводятся внутренние войска, ОМОН и так далее. Все это выглядит, к сожалению, слишком правдоподобно, потому что то же самое происходило в Нижнем Новгороде. Но я думаю, что все эти акции запрета, они не уменьшают количество сторонников. Потому что граждане твердо знают, что это антиконституционные действия власти. И они не хотят уступать вот такому наглому давлению. Власти понимают, что если мы сейчас уступим, то страна станет очередным тоталитарным государством.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, дамы и господа.
Добрый вечер.
Дело вот в чем. Вы понимаете, вот Марина, как по отчеству, я не знаю.
Можно просто Марина.
Да, вот. Ну да. Ну и вот. И вот у нас же в стране есть Владимир Путин. Это гарант Конституции. Я не знаю, я советую вам или нет. Вот можно, минуту можете дать, да?
Да, говорите, Сергей.
И вот если вы уведомите его, что нас собираются разгонять, подавлять нас милиция и власти. Вот как бы напишите как бы письмо, придет оно, не придет, но вы же писали, вы сообщали. И знаете как, я ваши лозунги все абсолютно поддерживаю. Если б я там был, я тоже принял бы участие. Но если вот у меня такая есть еще такая идея к вам, вот возьмите, выйдите на улицу, ведь вы же не хулиганите, вы спиртное не распиваете, стекла не бьете, ну нет такого массового безобразия. Просто молча, вот молча, тишина и с плакатами, и вот со всеми лозунгами.
Спасибо за предложение. Я раскрою небольшую тайну про субботние наши планы. Мы на марше несогласных планируем людям, которые придут, женщинам, мужчинам, раздавать цветы. Это будет демонстрация наших мирных намерений. Кроме этого, мы будем раздавать небольшие книжки. Это не просто книжки, это наша Конституция, это полный текст Российской Конституции. Мы тоже будем раздавать людям в качестве фактически агитационного и материала, с которым они могут идти. Вы сказали вначале про письмо Путину, вы угадали. Два дня назад мы, члены коалиции «Другая Россия», направили письмо, официальное письмо в адрес президента Путина, в адрес министра внутренних дел Нургалиева и в адрес глав Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. И это обращение как раз было связано с напоминанием этим гражданам, этим руководителям о том, что надо соблюдать Конституцию, и о том, что президент является гарантом этой Конституции. А также мы говорили о том, что не надо использовать ОМОН против мирных граждан, что ОМОН избыточен. Можно поставить милицию, ради бога, но те меры предосторожности, безопасности, которые уже предпринимали власти, а вы, наверное, знаете, вот в Москве и в Питере был и вертолет, в Москве был, в собаке мы видели, водометы, колючая проволока. Зачем? Мы мирные граждане, мы выходим на улицы нашего города, чтобы сказать, это наш город, это наша страна, зачем против нас кидать ОМОН? Людей, причем ОМОН из других городов, обратите внимание. Здесь очень важный момент, ведь Юрий Михайлович Лужков не может призвать в Москву ОМОН из других городов. Это исключительное решение министра внутренних дел, куда двигать ОМОН, из какого региона его перебрасывать. Поэтому такое письмо мы направили, у нас есть печать о том, что это письмо принято. И если ситуация будет развиваться плохо в субботу, то у нас, собственно, это письмо есть. Мы его опубликовали в интернете, и оно является фактом.
Да, и напомню, что относительно гарантии президента, по печальному совпадению, как раз 14 апреля будет 6 лет захвата телекомпании НТВ. И президент встречался незадолго до этого с ведущими журналистами телекомпании, давал обещание, что силового захвата ее не будет. Тем не менее, как раз ровно 6 лет пройдет, тогда была Великая Суббота, в тот день, в 2001 году. Пасха была 15 апреля, а 14 апреля вот был ее канун.
Так ну, что... я думаю, что люди, которые умеют слушать и умеют слышать, они уже давно поняли, что обещание Владимира Путина верить, к сожалению, нельзя, потому что я могу припомнить и другой случай его обещаний. В 2005 году, в сентябре, он встретился после, так сказать, требований компании, требований целых, он встретился с матерями Беслана, и 2 сентября 2005 года он пообещал честное расследование. Сейчас 2007 год, где это расследование? Его нет, оно по-прежнему не ведется, и все, что есть у следователей, это ложь. Поэтому обещаниям Владимира Путина не стоит доверять. И, в общем, я думаю, что граждане уже научились давно различать, где ложь, а где правда.
Слушаем вопрос из Германии от радиослушателя Мартина.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы слышите, да?
Да, говорите.
Я немножко изучаю Россию, но Россия делает поворот, регресс. Спасибо.
Ну, по-моему, она не делает его ни сегодня, этот регресс.
Да, я хочу сказать, что у нашего слушателя неплохие познания в русском языке и в понимании России, потому что иностранцам очень часто сложно понять Россию, да и нам самим очень сложно понять нашу страну, которая действительно двигается такими зигзагами, потому что... Казалось, вот помните, было время, когда казалось, что возврата к прошлому не будет, он просто невозможен. А сейчас каждый день самые чудовищные вещи, напоминания о сталинских даже временах уже появляются. Так что...
Относительно иностранцев, кстати, пострадали еще иностранные журналисты на марше несогласных в Санкт-Петербурге и в Нижнем Новгороде.
Ну, вы знаете, ОМОН не разбирается. Он ведь работает так, кто попадет под руку, и будь то это журналист или простой гражданин, ОМОНу все равно.
Да, но приходилось просто российским телезрителям узнавать об этих маршах из иностранных, от иностранных телекомпаний.
К сожалению, да, но, слава богу, вот мы отмечаем, что информация про марши, она как-то немного начала прорываться, люди рассказывают друг другу, потому что кто-то что-то видел, кто-то что-то слышал, и вот работает эта вот связь из уст в уста, люди рассказывают, поэтому я тоже призываю по возможности всех, кто слушает сейчас и вообще кто слушает Радио Свобода, рассказывайте своим знакомым о том, что вы узнали, рассказывайте о марше несогласных, призывайте друзей в нем участвовать, потому что очень важно, чтобы вы тоже делились информацией и чтобы ваш круг общения, ваши друзья знали больше о том, что происходит в России на самом деле.
Слушаю москвича Николая.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Все начинается с малого, и вы попробуйте добиться сначала не то, что ходить вот по Москве марши свободы, это несогласных. Вы попробуйте ходить на зеленый свет по зебре у нас, ведь специально наши власти не борются с нашим правом ходить на зеленый свет по зебре.
Да, вы ожидаете, кстати, встречных провокаций вот от движения «Наши» и от Конгресса русских общин, которые на эти же дни почему-то раньше вас получили разрешение.
Ну, разрешение на то же место, на Пушкинской, дескать, получила молодая гвардия «Единой России». Я думаю, что никого там в этот момент не будет, потому что всем известно, что молодая гвардия Единой России на свои мероприятия собирает студентов, чаще всего подкупая их тем или иным способом. Но понятно, что все эти акции, которые будут проводиться в Москве в тот же день, в основном, конечно, они направлены на то, чтобы оттянуть внимание от марша несогласных, оттянуть людей от марша несогласных. И что касается провокаций, мы будем в первую очередь их не допускать. У нас очень четко выстроена система, которая будет следить за тем, чтобы не было ни одной провокации. И если что-то начнется, наши люди будут просто пресекать это на месте, не дожидаясь никаких там действий, потому что мы понимаем, в какой ситуации мы действуем.
Слушаю вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я полностью вас поддерживаю морально и эмоционально. И поэтому задаем вам вопрос. Вот в нашей истории давно известно, что революцию делают фанатики, а пользуются результатами подлецы. Как вы на этот счет смотрите? Спасибо.
Это очень правильный вопрос. Я сейчас коротко постараюсь рассказать вам наш план. По нашей идее, вот мы выдвигаем, другая Россия выдвигает кандидата в президенты единого от оппозиции. И если кандидат этот побеждает, то наступает так называемый переходный период, смысл которого заключается в том, чтобы вернуть нормы законов к нормальным демократическим, так сказать, основаниям. То есть убрать все поправки, которые были внесены, которые умаляют права граждан и права политических партий. То есть этот переходный период должен обеспечить проведение, подготовку и проведение честных, свободных выборов. То есть здесь будет тяжелая работа, связанная со средствами массовой информации, чтобы они вернулись к своей нормальной работе и честно и непредвзято освещали выборы. Это будет касаться, конечно же, избирательных комиссий, судов. И этот переходный период должен привести к тому, что должны быть созданы условия для проведения честных и свободных выборов. И, собственно, на этом этапе члены коалиции «Другой России» считают, что они могут уже расходиться, потому что основная задача к тому моменту будет выполнена. Потому что мы сейчас все сталкиваемся с ситуацией, что мы не имеем возможности участвовать в выборах. А кроме того, эти выборы не являются ни честными, ни свободными. То есть это какая-то профанация, в которой бессмысленно участвовать.
Слушаем Михаила, радиослушатель Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот мне не совсем понятно, почему вы так уперлись в форму проведения. Ведь можно было бы пойти все-таки по другому пути, но в частности организовать серию митингов, мощно и быстро наращивая количество участников, ну скажем, до 100 тысяч в Москве, до 50 тысяч...
Идея понятна, но, видите ли, есть Конституция, есть наше право, и поскольку у нас вот марш несогласных уже это не первый, это будет третий марш несогласных, то мы просто настаиваем на своем конституционном праве.
Напомню, что идею марша несогласных обсуждаем с Мариной Литвиной, членом Федерального совета Объединенного гражданского фронта. Сейчас перейдемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Правозащитники опасаются, что против участников марша несогласных в Москве может быть применена сила. Власти Москвы повторили отказ в проведении 14 апреля акции оппозиции в центре города. Организаторы марша заявляют, что он состоится, несмотря ни на что. Прокуратура официально предостерегла Михаила Касьянова и Эдуарда Лимонова от участия в марше. 8 человек погибли и 23 были ранены при взрыве в здании парламента Ирака, сообщило американское командование. По его данным, взрыв в кафетерии совершил смертник. Партии правящей коалиции на Украине заявляют, что примут участие в досрочных парламентских выборах только если они будут конституционными. Президент Виктор Ющенко вновь заявил, что не намерен отменять свой указ о роспуске Верховной Рады, но не исключил переноса выборов на более поздний срок. В Швейцарии потерпел катастрофу самолет ВВС Германии. Один пилот погиб, другого спасли. Уроженец американского штата Огайо арестован по подозрению в связях с Аль-Каидой и намерении организовать теракты в Европе. Сотрудники ФБР арестовали 43-летнего Кристофера Пола в среду по завершении расследования его связи с агентами Аль-Каиды в Пакистане, Афганистане и Германии. На востоке Афганистана в результате вооруженных нападений убиты двое военнослужащих НАТО, еще один ранен. Число жертв вчерашних взрывов в столице Алжира возросло до 33. Взрывы произошли почти одновременно у канцелярии премьер-министра и у полицейского участка. Более 200 человек получили ранения. Иранская программа по обогащению урана по-прежнему находится в начальной фазе, считает глава МАГАТЭ Мохаммед Аль-Барадей. На днях Тегеран объявил, что в состоянии производить обогащенный уран в промышленных масштабах.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что планы проведения субботнего марша несогласных обсуждаем с Мариной Литвиной, членом Федерального совета Объединенного гражданского фронта. Ирина Хакамада, член Президиума Народно-демократического союза, чувствует настороженность властей.
Отношение власти на местах, в регионах и со стороны Кремля к маршу несогласных носит иррациональный характер, потому что любое самостоятельное выступление людей вызывает страх смены власти и желание подавить любыми методами. Последствия разные. Одни испугаются, другие, наоборот, пойдут уже из принципа. Но в любом случае расшатывает ситуацию не оппозиция, а как раз сама власть теми жестокими мерами и заявлениями, которые следуют перед каждым маршем несогласия.
Слушаем вопрос москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Хочу Марине мужество и это, что она очень молодец и действительно настоящий герой. Хочу сказать всем, кто слушает радио, и всем передайте, что чем больше нас придет, я вот не хотел идти, но я специально, принципиально пойду. И всем говорю, чтобы взяли с собой камеры, фотоаппараты. А нашим и молодой гвардии хочу сказать, вы дети наши на самом деле. Вас использует Путин для своих целях. Подумайте, не продавайте себя за то, что вам экзамен бесплатно там или что-то кино куда-то отведут. А думайте, вы подумайте, что они вас используют против народа. Поэтому всех призывают в 12 часов, как говорится, в субботу 14 числа.
Пушкинск.
Да, вот.
Спасибо, Таймураз, большое за такую поддержку. Очень важно, чтобы граждане немножко очнулись, да, потому что очень многие люди думают, что, ну да, вот что-то не то в стране, что-то не так, ну вот, может быть, наши дети, вот они что-то смогут изменить, мы их хорошо воспитаем, дадим хорошее образование, и они-то точно смогут. Вот это неправильная позиция, потому что очень может оказаться, что детям уже нечего будет менять, да, не будет страны, она развалится. Из нее все вывезут, все украдут, и мы с вами останемся в России, когда просто нынешняя элита убежит за границу, и, потому что именно там их счета и вся их жизнь там. Поэтому нужно самим как-то подниматься, самим выходить. Тяжело, я понимаю, но надо понять, что только мы. Это наше время, это наш город, это наша страна, и только от нас это сейчас зависит.
Слушаю, москвичка Евгения Витальевна.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Вот знаете, как-то все говорят про права, никто не говорит про обязанности. Ваша собеседница, она даже более сказала, наверное, о желаниях. Вот одни, она сказала, считают, что главное это бороться за то, что хочется тебе сказать. Другие считают, что надо бороться за порядок в покупке квартир. А еще у нас считают, что прав больше у того, у кого больше денег. Вот почему никто не скажет, что нет такого общественного строя, нет такого правительства, которое всем нравилось бы?
Я думаю, лозунгов антиправительственных будет в избытке, но пока еще речь не идет о свержении власти, о борьбе за демократические права лишь только.
Вообще итоговой целью для нас является демонтаж путинского режима. Очень важно понимать, что демонтаж путинского режима не означает слома государства, не означает разрушение страны. Потому что путинский режим – это маленькая группа людей, которая приватизировала все денежные, а также нефтяные и газовые потоки, выводит деньги из страны, сидит на этих потоках, нарушает права граждан. Это эти группа людей думает только о себе, а она с вами, она совершенно не думает. Вы говорите, что нет такого правительства, которое бы нравилось, да, но, понимаете, есть правительство, которое, например, отчитывается перед гражданами, отчитывается перед депутатами, которые избраны в результате честных выборов. У нас даже этого нет. Наше правительство ни перед кем не подотчетно. Да, возьмите ситуацию с лекарствами и все, что развернулось, вся эта истерика по поводу отставки Зурабова. Да, почему все знают, что вся страна против Зурабова? Потому что человек просто там все деньги вывел, лекарств нету, люди в панике. От этого даже, я знаю, были случаи, когда люди умирали, потому что не получали лекарства. То есть человек должен уйти, вся страна это говорит. Нет, значит, там Грызлов говорит, сейчас подумаем, еще не время. Да ж какое право он имеет так говорить, когда вся страна просто говорит, человек, уйди отсюда. Сделайте нормальную систему, нормальное лекарство, чтобы все работало. Понимаете, они же даже не слушают граждан.
Илья Яшин, лидер «Молодежного яблока», ощущает панику Кремля.
Оранжевая революция на Украине – это главная была главная боль Кремля накануне грядущих в России парламентских и президентских выборов. Власть действительно очень боится, что люди выйдут на улицу и потребуют честных выборов. И оппозиция фактически властью выгнана на улицу. Теперь пытаются выдавить оппозицию с улицы. Следующий этап – это, наверное, кухня. Когда марш несогласных проходил в Питере, в Москве, в Нижнем Новгороде, сотрудники правоохранительных органов стягивались с огромного количества близлежащих регионов. Когда недавно в Москве проходил организованный Яблоком, Объединенным гражданским фронтом марш в защиту Москвы. Там было около 500 человек, но тем не менее сотрудников ОМОНа было несколько тысяч, и они были привезены из разных регионов.
Слушаем вопрос из Смоленской области от Людмилы Ивановны.
Доброй ночи, уважаемые.
Здравствуйте.
Два момента хочу сказать. В Ереване в 88 году были многие десятки тысяч людей на марше по проспекту Баграмяна. Там служба безопасности работала таким образом. Дружина шла по краю марширующих, да, спиной внутрь колонн, взявшись за руки. Это во-первых. Во-вторых, правительство должно знать, что нельзя дожидаться, пока поднимется третья Россия с красным петухом и вилами. Поэтому второй России не надо препятствовать. Надо разговаривать, надо идти навстречу народу.
Да, ну, вы затрагиваете опять тему провокации. Конечно же, я думаю, совершенно понятно, что все те граждане, которые собираются, мирные граждане, которые собираются прийти на марш несогласных в субботу в Москве, а в воскресенье в Питере, эти граждане настроены мирно. Они не настроены ни бить стекла, ни переворачивать, сжигать машины. И я думаю, что сами граждане сделают все возможное, чтобы не допустить провокаций. Хотя, как я еще раз говорю, и наши усилия тоже будут направлены на то, чтобы не допустить провокаций и не допустить крови, хотя со стороны власти и со стороны ее пропагандистов делается все возможное, чтобы подтолкнуть к этой крови.
Да, и пример Еревана тоже не самый удачный, когда лидеры комитета Карабах вышли из подполья после спитакского землетрясения и начали организацию сбора средств для пострадавших. Они все были арестованы и заключены в тюрьму «Матросская тишина» в Москве. Слушаем москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот марш несогласных видел только по РЕН-ТВ, а из новостей я услышал про это по радио «Свобода». Вы знаете, настолько эта власть труслива, вот много людей ездит за границу, да? Так вот эти большие чиновники, они работают здесь, но виллы все они покупают. Они даже не верят в то, что они сами делают. Настолько они трусливые. Спасибо.
Да, вы правы. Они настоящие временщики. Они люди, которые пришли на время, и поэтому их задача побольше и побыстрее украсть, а дальше остаток жизни жить припеваючи в Европах и других частях света. Но они же должны понимать, что легкой жизни им не будет, потому что за все преступления, за все нарушения закона рано или поздно придется отвечать.
Слушаем Сергея, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Добрый день, добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер.
Я преклоняюсь перед такими женщинами, как Марина, как Ирина Яхина, как Ирина Хакамада, как Маша Гайдар и Наталья Евдокимова и многие другие. Но хочу сказать вот что. С недавних пор в обиход вошло такое словечко «бойкот». Скоро медведи породы гризли вспомнят еще слова «перевертыши», «англо-немецкие шпионы», «отщепенцы», «враги народа», появятся плакаты «задавим гадину на корню» и так далее и тому подобное. Что-то знакомое мы уже слышали. Такие фашистские лозунги из уст Павловского, который набрался наглости заявлять такие вещи. То есть мы понимаем, к чему катится страна. Так вот я хочу сказать, лично моя поддержка уже будет в том. У меня сейчас 1200 человек, мы все выйдем на марш. Мне достаточно было марша в Петербурге. Вот, это мой город. И я выйду с этими людьми, и будет поддержка.
Да, вы ожидаете поддержки из других городов или параллельных акций в других городах?
Ну, что касается 14 числа, то акция в Москве. Насколько я знаю, очень многие люди из Подмосковья собираются приехать, потому что их это тоже волнует. И, конечно же, 15 числа, 12 часов, Пионерская площадь, Санкт-Петербург. Все, кто в Санкт-Петербурге, все, кто рядом, приезжайте, участвуйте.
Лидер Союза офицеров России Станислав Терехов предвкушает острую борьбу.
Самое страшное для Кремля сегодня – это выход людей на улицы. Им не страшны теракты, все это. А вот когда народ выходит на улицы, тут уже не прикроешься никакими международными террористическими акциями, никакими Бен Ладенами. Поэтому для них это самое страшное. Мы не будем участвовать в Союзе офицеров 14 апреля. Но нам важно оценить ситуацию. Если народ выходит не под каких-то лидеров, как Питер показал, их не было. Они приехали и уехали, а народ вышел и народ шел. Печально, но факт, эта власть уже деградирует. И, видимо, конец ей близок.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем Георгия Георгиевича, радиослушателей Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Дело в том, что я Марину целиком поддерживаю. У нас вот примерно 10-15% жируют, короче говоря, а 85% это вот бедствуют. И как Марина вот считает, почему все-таки недостаточное количество людей выходит на марш несогласных?
Спасибо за вопрос, но мне кажется, что как раз в Питере, в вашем городе, вышло уже достаточное количество людей. По нашим оценкам, было порядка 6-7 тысяч людей, которые шли по Невскому. Мне кажется, это уже достаточно много. Мы же ведь только начинаем, и очень важно, чтобы люди начинали подтягиваться, что они видели, что другие не боятся, что другие тоже выходят. И постепенно, мне кажется, количество людей будет нарастать, тем более, что власть, она со своей стороны делает все возможное, чтобы людей ужимать дальше, нарушать их права, и здесь такой процесс идет навстречу друг другу. Но мне кажется, что постепенно люди просыпаются все-таки.
Слушаем вопрос из Тульской области от Евгения Александровича.
Добрый вечер, Марина. Добрый вечер, Владимир. Марина, я целиком и полностью поддерживаю вашу позицию и сам в свое время испытал давление властей на проведение митинга, когда они объявили запрет. И несмотря на это, мы провели его. У меня вопрос такой. На что же сослались власти? Какие основания они дали? Ведь есть федеральный закон, там четко говорено. Они не имеют права запрещать. Уведомительный принцип у нас. И второй вопрос. А пытались ли вы в суде спорить решение власти о запрете вашего митинга? Спасибо.
Московские власти сослались на трудную дорожно-транспортную обстановку в Москве. Хотя вы знаете, что это же совершенно не смешная такая вещь, потому что когда нашисты маршировали по Москве, для них перекрывали и Ленинский проспект, и проспект Сахарова, и никаких проблем с транспортными, с машинами, с транспортными проблемами не возникало. Понятно, что для несогласных проблемы с транспортом возникают. Это первый момент. Что касается обжалования действий московских властей, конечно же, мы подали в суд. Но наша судебная система, помимо того, что она не объективная, она еще медленно работает. Например, вот для примера могу вам сказать, что мы подавали заявление против действий московских властей по поводу марша несогласных 16 декабря 2006 года. И суд по этому поводу состоялся только на прошлой неделе, вот неделю назад. То есть прошло 3 месяца, и суд только соизволил рассмотреть этот вопрос. Правда, там был момент, что сторона ответчиков, а именно московское правительство, очень долго не являлось на заседание, и заседания все время переносились. Но даже когда мы подали вот сейчас, то это будет рассмотрено не так быстро. К сожалению, мы не можем ускорить этот процесс.
Слушаем вопрос от Андрея из Звенигорода.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, гость. Вот 16 декабря, я из провинции, Звенигород. Меня и моих друзей арестовали на Белорусском вокзале.
За что?
Без причины посадили в автозэк, отобрали документы. Хотя мы не пьяные, не под наркотиками, ничего. Просто сказали, что мы похожи на каких-то преступников. Мы ехали на марш. Я увидел, что Москва как будто на военном положении. Везде автозэки какие-то, все оцеплено. Подскажите, как пройти к Пушкинской, чтобы это не попасться?
Ох, вы задаете сложный вопрос. Я, чтобы знать ответ на этот вопрос, наверное, должна еще командовать ОМОНом и его расстановкой, и милиции, знать, как они будут действовать. Я думаю, что нужно будет пробовать различными способами. Есть метро, из которого несколько выходов, там 3 станции, все из которых тоже можно выйти. Есть возможности пройти пешком от других станций метро, от троллейбусных маршрутов, от трамвая. Я думаю, что просто надо чуть-чуть заранее приходить, чтобы точно подойти к месту, потому что как будет складываться обстановка, там я не знаю. Наш план такой. Мы собираемся на Пушкинской в 12 часов, и после того, как люди соберутся, мы мирно, организованно двигаемся в сторону Тургеневской. Именно там разрешен митинг. И это движение пройдет по одному из маршрутов, который мы предлагали на согласование московской мэрии, которая нам пока никак не ответила.
Слушаем москвича Михаила.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Если можно, я упомяну вот выступление Илларионова. Он сказал о мафиозном построении нашей власти. Впрочем, это и моя тоже мысль. У меня вывод такой в связи с этим. Оранжевый цвет страшит нашу власть. Почему? Потому что оранжевый цвет по существу это означает просто обыкновенную, самую заурядную законность. Но именно законности они боятся больше всего. Поэтому компромисса, видимо, между нами и ими никогда не будет. Спасибо.
Ну, здесь я могу только присоединиться к вашему мнению и поддержать его.
Да, вот пример оранжевой Украины сейчас, он является ли кошмаром для кремлевских властей?
Ну, сейчас, я думаю, нет. Вот когда события происходили на Украине, конечно же, власти России напугались этого. Но, понимаете, вот что такое оранжевая революция? На самом деле это просто недовольство граждан тем, что их обманывают, и тем, что их просто права нарушаются, и в том, что им не дают участвовать в свободных выборах. Просто назвали оранжевой революцией, теперь всех пугаем этим. Неправда, это просто граждане, которые хотят жить честно в своей стране и требуют от своей власти тоже честности по отношению к ним, к стране, к тому, что там происходит. Вот и все. И пугаться тут совершенно не надо.
Слушаем Игоря из подмосковного Одинцова.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хочу с Днем космонавтики поздравить Михаила Борисовича Ходорковского, тех сидящих по делу ЮКОСа, ни за что сидящих, их более 50 человек. И еще я хочу сказать, я сегодня случайно слушал песню, народный фольклор, он вообще у нас богатый, и вот чекистов, значит, в этой песне называли душегубами. Все, спасибо большое.
У вас будет требование свободы политическим заключенным?
Да, обязательно. Это одно из требований, с которым мы уже давно выходим. И к политическим заключенным мы также причисляем и тех членов национал-большевистской партии, которые за разные акции с требованиями социального характера или другими сидят сейчас в тюрьмах. И мы тоже будем требовать им свободу, и эта тема будет звучать на марше несогласных.
Один из организаторов субботнего марша Эдуард Лимонов, лидер национал-большевиков, презирает трусость властей.
А куда они денутся, если люди все равно будут выходить, вопреки дубинкам ОМОНа и всяким запретам? Никуда. Просто их смоет водопроводную канализацию в трубу, то, чего они заслуживают. Они никогда не хотели идти на переговоры. Мы согласны, хоть завтра. Идемте, будем договаривать, наши условия ясны. Свободные выборы, ближайшие выборы в декабре 2007 года, свободные, куда допускаются кандидаты от другой России. Мы согласны, давайте. Мы договоримся о уличных протестах в таком случае. Но дело в том, что они проиграют во всех случаях. Отсюда истерика, отсюда борьба отступает в окончательную фазу. Противостояние абсолютно теперь четкое и ясное. Кто на стороне власти, а кто на стороне другой России. Другого оппонента сегодня у власти нет.
Слушаем вопрос из Междуреченска от Владимира Александровича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Возможно ли в ответ на такие действия властей добиться исключения России из восьмерки?
Ох, сложный вопрос вы задаете. Понимаете, это же наша страна, и нам тут жить. И не хочется самих себя высечь, да? Одно дело наказать реальных преступников во власти, если они нарушили закон, их судить надо. А высекать Россию, обижать Россию как страну, вот мне бы не хотелось. Я люблю свою страну, я ее горжусь, я хочу, чтобы она стала лучше, я делаю для этого все возможное, и высекать собственную страну я не намерена. Не знаю, как бы поддержите ли вы мою точку зрения, но мне кажется, это было бы правильнее. Вот именно придерживаться такой точки зрения. Вот в той ситуации, которую мы с вами сейчас обсуждаем, с маршами несогласных, с восьмеркой, да. Я понимаю, о чем вы говорите, что как бы хоть вот здесь вот укажут России на место, но надо понимать, что Россия - это наше с вами дело. Это не дело Запада, это не дело восьмерки, это не дело Соединенных Штатов Америки. Мы сами должны разобраться в своей стране. Мы сами должны здесь выбрать такую власть, которая нас устроит. Мы сами должны заниматься судьбой своей страны.
Слушаю москвича Сергея.
Я хотел сказать для вот жителей из Подмосковья, как им добираться. Им ни в коем случае нельзя доезжать до конечных станций, то есть до вокзалов. Надо сходить раньше, там за 2-3 остановки добираться, просто автобусом там или метро. Это возможно по любому направлению, так сказать, в Москве есть станции метро. Но ни в коем случае до вокзала, потому что, конечно, на вокзале будут стоять заградительные барьеры, это я уверен, особенно, конечно, на белорусском, на киевском, который, так сказать, находится по кольцу. Ну и на Павелецкой, конечно, на всех, это я... Как бы, и там будут останавливать специальные уже, очевидно, там машины будут эти, ЗАКи, или как их называют, там скопления. Поэтому я вот призываю просто, как бы, чтобы избежать вот тех моментов, о которых говорил предыдущий, когда звонил с Подмосковья, вот, призываю к этому.
Да, это по-моему, отличная рекомендация. Мне кажется, вот замечательно, все человек очень правильно понимает. И я на всякий случай, для тех, кто будет участвовать в марше несогласных в Москве в субботу, запишите телефон, по которому будут дежурить юристы. Если вдруг вас незаконно задерживают, если с вами сотрудники милиции что-то делают не то, звоните на этот телефон, сообщайте ваше имя, фамилию, что с вами случилось, кто вас задерживает, что с вами произошло. Телефон такой: 775-24-64. Также еще один телефон опубликован в нашей газете «Марш несогласных», который раздавали последние пару недель в Москве. Если у вас есть эта газета, этот телефон есть почти на каждой странице. И в любом случае вы должны понимать, что действия сотрудников милиции, если они вас превентивно снимают с поезда или вас превентивно куда-то ведут, эти действия сотрудников милиции незаконны. Но вы сами должны себя вести мирно, не провоцировать ничего, вести себя достойно. И, в общем, пожелаю всем удачи нам.
Да, ведь Эдуарда Лимонова на Московском вокзале уже задержали во время Санкт-Петербургского марша несогласных.
Его задержали в тот момент, когда он выходил из офиса «Яблоко», где все собирались перед маршем. Ну, не все, там значительная часть людей собиралась, и они вышли большой группой, двигались в сторону места сбора, и вот эту группу, поскольку она была многочисленная, ее задержали, и в том числе Эдуарда Лимонова, то есть он до марша не дошел.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от Виктора Николаевича.
Вы знаете что, я хочу, во-первых, сказать, что пенсионеры, когда, вот помните, была ситуация с автобусами и прочее-прочее, да, вышли, все пенсионеры в Петербурге. Сейчас действительно идет такая важная акция, которую, я смотрю, мало кто поддерживает. Валентину Ивановну, конечно, надо увольнять. Я, например, ей не могу подчиняться, потому что она, проиграв дело, а дело было об уплотнительной застройке, она должна уже с 1 февраля покинуть свой пост. И до сих пор она его не покинула. Поэтому, не знаю как, мне придется прийти с раскладушкой и со стаканом.
Это, очевидно, участник, активист, да, петербургской акции.
Ну, главное, чтобы вы приходили, а уж с чем вы придете. Главное, чтобы у вас в руках были только мирные намерения, скажем так.
Слушаем Владимира из Тверской области.
Здравствуйте, Володя. Здравствуйте, Марина.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос к вам. Мы все уже прекрасно понимаем и знаем, что Конституция нарушается в России. И у меня такое предложение. Почему бы нам не подать в суд на это самое, о признании в России неконституционного политического строя? Если он не решает такие вопросы, пусть это будет прецедентом.
Так, кстати, вот те нарушения прав человека, которые были допущены в Москве в декабре, в Санкт-Петербурге и в Нижнем Новгороде, могут ли стать предметом рассмотрения Страсбургского суда?
Ну, чтобы пойти в Страсбург, надо по нашему закону пройти все инстанции в России. И, насколько я знаю, по многим случаям те люди, вот, против которых ОМОН проявил силу, эти люди уже подали заявление. И вот в Питере очень много таких случаев. И начинается разбирательство, и понятно, что они, к сожалению, затянутся, потому что судебная система не быстро работает. И понятно, скорее всего, результат понятен. Я думаю, что те люди, которые пройдут все эти ступени и не откажутся от своих намерений, они могут дойти до Страсбургского суда, конечно.
Итак, подводя итог нашему сегодняшнему диалогу, как вы считаете, вот за оставшиеся сутки до начала марша несогласных, какие могут меры быть предприняты властями против его организаторов?
Ну, я всегда еще все-таки оставляю надежду на здравомыслие наших властей, хотя в это странно уже верить, но как-то вообще удивительно их поведение, и все-таки кажется, что они, может, остановятся, да. Но они, конечно, могут пойти на достаточно серьезные меры, например, попытаться изолировать всех лидеров марша, то есть арестовать их, например, накануне марша или утром, или вечером предыдущего дня. Они могут как-то особо перекрыть центр Москвы, чтобы туда невозможно было ни проехать, ни пройти, ни пролететь. Возможно, такое. Но, понимаете, как бы, приходите в 12 на Пушкинскую. Там посмотрим, и я думаю, что у нас все с вами получится.
Напоминаю, что субботний марш несогласных обсуждали с Мариной Литвиной, членом Федерального совета Объединенного гражданского фронта, на волнах Радио Свободы, звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Екатерина Высоцкая.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.